Скиталась осень в слепом тумане. Дождь и град, и пуста с ума. Тропа вильнет, а судьба обманет. Ах, в пути б не сойти с ума. Можно было подумать, приближается бродячий Шпильман, гораздо тешить песнями щедрых выпивох. Сойка засуетилась на ветке клена. Больше всего на свете она любила кружить над Шпильманами, стрекоча в такт. Поэтому, когда из-за поворота дороги, тяжко шлепая сандалиями, выбрел монах. Обиде Сойки не было предела. Подпрыгнула, захлопала крыльями, а монах шел себе и шел, вплетая в сухой шелест дождя: «Иди, бродяга, пока идется, дождь и град, и пуста с ума. Луна упала на дно колодца, ах, в пути б не сойти с ума». Говоря по чести, святому отцу больше полагалось бы горланить что-нибудь духовное, о высоком, на благой латыни, а не эту бродяжью отходную по горестям бренного мира и тяжкой судьбе подонков общества. Судя по сандалиям, он вполне мог принадлежать к босякам, например, к братству святого Франциска. Но сказать определеннее не получалось. Мешал плащ с капюшоном, скрывающий рясу. А темно-коричневое оплечье, равно как и крепкий посох из ясеня, могли принадлежать любому, отказавшемуся от мира. Приблизясь к клёну, монах вздрогнул. Дура Сойка заорала не в попад над самой головой. Споткнулся. Нога поехала, обещая вывих колена. И святой отец с воплем «Кредо» в переводе с латыни «верую» шлепнулся в грязь. Падая, он изо всех сил спасал дорожную сумму, даже рискуя крепко расшибиться. Было видно, сумма велика, но весит мало, как если бы путник хранил в ней запас накопленных добродетелей. Сойка, пыжась от счастья, притворялась трещоткой. Взлетев, она молнией носилась над упавшим человеком. «Кыш проклятая!» Удостоверившись, что с ума не пострадала, монах облегченно вздохнул, а завозился в луже, оперся на посох, восстанавливая равновесие. Еще стоя на четвереньках, машинально скользнул взглядом по обочине. Встал. Хромая подошел к канаве. Грехи черствеют вчерашним хлебом. Дождь и град, и пуста с ума. Хочу направо, бреду налево. Ах, в пути бы не сойти с ума. Последний куплет он скорее прошептал, чем спел, разглядывая скорченного мальчишку. Сбросил капюшон, подставив дождю плохо выбритую танзуру. Дождь словно испугался. Раз-два щелкнул по благословенной лысине и унялся. Сойка и та заткнулась. А монах все разглядывал человеческий зародыш в мирской грязи. Колени подтянуты к подбородку, тело покрыто заскорузлой коростой, лица не видно. Мертвый? Живой? Тяжко вздыхая, монах полез в канаву. Парнишка оказался сущим воробушком. Когда святой отец попытался взять его на руки, то едва не упал опять от неожиданности. Вроде бы только и весу, что мокрый кожух да котомка. Сунувшись щекой к лицу бедолаги, монах уловил слабое дыхание. Живой. Господь уберег от плохой гибели. Перекинув сумму назад, стал выбираться из канавы с мальцом на руках. От движения плащ распахнулся, открыв грязную, некогда белую рясу, подпоясанную веревкой. Вервия повязана особым образом. Такой принят среди братьев, соблюдающих устав цистерциума. «Хочу направо, бреду налево. Ах, в пути б не сойти с ума». Вскоре цистерцианец скрылся из виду. В харчевне старины Пьеркина было людно. Сам Пьеркин с женой сбились с ног, разнося кружки, украшенные шапками пены, капусту, тушеную с тмином и майораном, а также жареные в гречишном меду колбаски-пузанчики. Звезда Волхвов славилась кухней по всей Хеннингской окружной. Хозяин был одолеваем приступами набожности, что в итоге привело к столь странному для харчевни названию, и очень сердился, когда посетители по ошибке или из пустого балагурства переименовывали заведение в «Звезду Волков». Такой записной остряк вместо колбасок мог любоваться разве что костлявым кукишем, на какие Пьеркин был мастак, а о пиве следовало забыть сразу. Разве что скисшее поднесут в отместку. Сегодня дождь согнал под крышу тьму народа. Отхлебывали помаленьку ячменного, с усердием работали крепкими челюстями, чесали языки, давно забыв, с чего разговор начался и куда свернул минуту назад. Тоскливо ныл варган, подкова с приклепанным язычком, выводя незатейливую мелодию. Оружие, грудой сваленное в углу, топорщилось клинками, остриями, тупыми обухами. Точь-в-точь дохлая саранча великан из Иоганнова Откровения. Временами кто-нибудь запускал в постылое железо хребтом обглоданного карася. Считалось хорошим тоном не на особой стойке сию пакость располагать, а вот так, кувырком. Надоело, спасу нет. А куда денешься? Оставишь дома, не возьмешь в присутственное место, доносчик живо сыщется. Ему, брехливому, десятина со штрафа. По закону. Иные и не видели, не слышали, а доносят. Курвы противные. Уж лучше эту дрянь, что в сословной грамотке прописано, в нужник за собой таскать неукоснительно, чем после отдуваться. «Старина! Дюжину пассета!» — горячий напиток из молока, смешанного с пивом или вином. «Нынче обмолот куром насмех. Дед Тонда сказывал, бывало. А цицки, а гузна, а шотороп берет. Красота-то какая!» На монаха с детем под мышкой внимания поначалу не обратили. Чего зря башкой вертеть? Пиво оно степенности требует. Да и сам цистерцианец мало был расположен к общению. Тихо опустившись на угловую лавку, кивнул старине Пьеркину. Хозяин чутко затрепетал ноздрями, будто гончая, взявшая след. Сквозняком прошмыгнул через дым гвалт, сдернул засаленный колпак. Небось, пред епископом, заведи случай прилата в «Звезду Волхвов», Пьеркин склонился бы менее почтительно. Помимо набожности и редкой сквалыжности, спорящих между собой за Пьеркинову душу, владелец харчевни имел две привычки – добрую и очень добрую. Добрую – никогда никому ничего не давать в долг, а очень добрую – всегда с лихвой платить собственные долги. Позапрошлой зимой, в Марьином месяце, январь считался католиками месяцем Марии в честь Богородицы, когда хозяйку намертво прихватил цыплячий живчик, никто иной, как вот этот отец Квестарь, да ему бог всякого Якова, отпоил больную тайными снадобьями. Воняло, надо сказать, изрядно. Хоть святых выноси. Зато здоровье быстро пошло на поправку. Даже вечный кашель куда-то сгинул. Расцвела хозяйка майской розой. Румянец, дородность, ночами печку топить ни к чему. С того дня обычно скаридный по самые пятки. Пьеркин не брал с монаха ломаного гроша за харч питье. Истреби, благодетель, все запасы подчистую, ни-ни. Отец Августин, кто это с вами? Ах, горе-то какое! Не кричи, попросил монах, щурясь. Ветер, оголодавшим волком, завывал в печной трубе. мешая чаду покинуть харчевню. Отовсюду ползли сизые пряди, понуждая к кашлю. Так и угореть недолго. Лучше неси жбан дымника на перце и сухое что-нибудь переодеть. Пьеркин крякнул. Его щедрость подверглась серьезному испытанию. Бельишко, оно знаете ли, но, вспомнив несомненную пользу от исцеления супруги, сдался. Проводив хозяина глазами, цистерцианец начал раздевать мальчишку. До нога. Вещи упали к двери мокрой грудой. На длинные лавки места хватало. Едва Пьеркин вернулся с крепчайшим дымником, а его жена приволокла кучу сухого старья. Монах застелил кудлатой овчиной доски. Уложив спасенного на живот, макая ладони в жбан, принялся растирать щуплое тельце. Несколько взглядов искоса мазнули по святому отцу, но вопросов не последовало. Местные рождались с зароком. «Больше молчишь, дольше живешь». Решил отец-квестарь чужую душу спасти, его забота. За труды воздастся. Аминь. Кое-кто из собравшихся, как и Пьеркин, знал за собой должок пред этим монахом, большим докой по части целебных зелий. Посему не торопился выставляться гвоздем из скамьи. Не пришлось бы помогать, деньгами или чем еще. Спросит святой отец, дадим, как не дать. Долг платежом красен, а набиваться в попыхах — ну его. Цистерцианца мало беспокоили чужие опасения. От работы он взапрел. Пар вздымался над плащом, который монах снять забыл или не захотел. Суму задвинул ногой под лавку. Туда же последовала котомка найденыша. Кожа ребенка под руками была сухой, твердой, напоминая панцирь жука-рогача. А еще холодный, очень холодный. Тем не менее, перцовый дымник впитывался, будто ливень, выстрескавшуюся от засухи землю. Разогнуть скрюченные руки вышло с трудом. Монах боялся при нажиме сломать хрупкую кость, а иначе не получалось. Перевернув спасенного на спину, цистерцианец на миг прекратил работу. Долго, неприлично долго разглядывал низ живота мальчишки. Руки святого отца с удивительной для монашьей братьей сноровкой скользнули по щуплому телу. Тронули, нажали. «Девка?» — спросил из-за спины Пьеркин, ошалело моргая. И сам себе ответил. «Неа, парень». Монах кивнул. Детородный ут вкупе с тестикулами были на месте. Но сморщенные от холода целиком втянулись под лобковую кость, будто улитка в раковине. Не сразу заметишь. Сейчас, когда тело стало отогреваться, тайные уды мало-помалу начали выбираться наружу. И задышал бедолага чаще, со всхлипами. Будет жить, хотя не всякая жизнь — жизнь. «Куда ж ты шел, заморыш?» — тихо спросил цистерцианец, не надеясь на ответ. Укутав ребенка в Пьеркинов дырявый кафтан, достал из-за пазухи коробочку. Смазал беловатой, остро пахнущей мазью виски. Прикрыл найденыша кожухом, высохшим в тепле харчевня. Все это время, мурлыча под нос, вкус подаяния горчит полынью. Дождь и град, и пуста с ума. Я кум морозу, и шурин ливню, ах, в пути б не сойти с ума. Заезжий карабинник явно впервые в здешних краях расхохотался басом. Видать, по душе пришелся бравый квестарь. Подхватил от своего стола, желая пошутить. «Монах стращал меня преисподней, мор и глад, и кругом тюрьма. Монаху завтра, а мне сегодня. Ах, в пути б не сойти с ума!» И заткнулся в полной тишине. Потому что цистерцианец скинул, наконец, плащ, чад колебался сизым маревом. Пахло солодом. Нытье варгана стихло. а завсегдатые звезды волхвов катали на языках гулкое молчание, после которого иногда начинают бить дураков смертным боем. Сдерживало другое. Даже те, кто знал отца Квестря, кто встречался с ним, а таких на Хеннингской окружной было большинство, никак не могли привыкнуть к его лицу. Обычное, вроде лицо, только вместо волос плесень бесцветная. Стрижен, в скобку, на макушке танзура выбрита, а все едино. Не голова, репа подвальная, еще глаза. Карие лезвия, полоснут наискось, жилы вскроют. Фратер, в переводе с латыни брат, Августин, отец Квестр цистерцианской обители, вытащил сумму из-под лавки, равнодушен к багровому коробейнику, тщетно пытавшемуся стать невидимкой. Окинул взглядом харчевню. Выполнив долг по отношению к замерзающему мальчишке, теперь он собирался заняться привычным делом — продажей индульгенций. Аббат монастыря знал. Выручка фратера Августина несравнима с выручкой других квестрий. Великая польза обители от таланта всего брата, подкрепленных опытом его многотрудных лет. Но даже будучи посвященным в тайну мирской жизни фратера, аббат до сих пор жалел, что тот избрал стезю простого квестря, отказавшись от поездки в Авиньон и защиты теологического диссертата. Такой человек достоин большего. Впрочем, аббату иногда казалось, они серьезно расходятся с фратером Августином в понимании большего и меньшего. Вид ничего не запомнил. Совсем ничего. Сперва было очень жарко. Под градом. В затылке колотится злой птенец. Наружу хочет. Вот-вот скорлупу в дребезге. Хотелось смеяться. Жаль, смех выходил кашлем. Да жарко. Очень. А потом сразу холодно. Ноги шли, шли. Отказались. Катишься кубарем в мерзлую стынь. Голова ледышка, сердце сосулька, тело сугроб. Рассудок, душа, забился в щель. Носу не кажет. Спи, разбойник, сплю. Несут куда-то. Зачем? Мне и здесь. Горячее, пахнущее солнцем, проникает внутрь. Варом растекается по жилочкам. В висках щекочет белый бесенок. Сон вяжет ресницы, заплетает глаза паутиной. Сон добрый, в нем жив мытарь, а мамка коржи печет. И обвалом наотмашь. Нет больше сна. Утро. Легко соскочив с лавки, Вит огляделся. Тело переполняло удивительная свежесть. Казалось, впору на перегонки с зайцами. Вчерашние жара-холод сгинули без следа. Сброшенный кожух валялся на полу. За столами храпела троица пьянчуг. Не достало сил покинуть харчевню на своих двоих. Котомка оказалась на месте. Ничего не пропало. Только одежонка запропастилась. На мальчишке был драный кафтан, явно с чужого плеча. Колеблясь, бросить все и удрать как есть или остаться? Вид затоптался на месте. «Двужильный ты, сын мой!» У лестницы, ведущей на второй этаж, стоял монах. Щурясь, разглядывал мальчишку. Пристально, задумчиво, словно неведому зверушку. Голова кружится. «Неа!» Отца Квестря, временами проходившего через село, Вид вспомнил почти сразу. Ага, еще святой отец у дядьки Штефана хлебцем разжевался. Предлагал купить какую-то штуку. Дульгецию. Точно, дульгецию. От которой дядька Штефан ночью прямиком на адову сковородку сиганет. Вид еще хотел обождать, да слушать, на кой мельнику приплачивать, чтобы во сне зад поджарить. Да мамка заругалась, прогнала. «И ноги ходят?» – допытывался монах. Вместо ответа Вит подпрыгнул. «Сейчас, небось, начнет Виту Дульгецию вкручивать. Думает, на дурачка попал. Так пусть видит, ноги ходят, прыгают и даже бегают. Другим сковородки предлагай, святой отец». Уловив вызов в глазах мальчишки, фратер Августин улыбнулся каким-то своим мыслям. Улыбка сложилась странная, вовсе не веселая. Так дернулись уголки рта. Ямочки на щеках сизых от щетины. Любой другой на месте этого бродяжки... Квестер присел на ступеньку, покачал головой. Нет, лицо спасенного ничего не оживило в памяти монаха. Мало ли их, а гольцов встречалось в странствиях. Куда шел ты? В Хеннинг, святой отец. Бродяжишь? Неа, к пекарю Латрану в подмастерье. У меня к нему словцо заветное. Проводить? Я в обитель возвращаюсь. Значит, через Хеннинг и пойду. Покажу, где квартал булочников. Прежде чем согласиться, Вит подумал. Судьба милостива. Кому придет в голову, что разбойников святые отцы провожают? Никому. Вроде как колпак от ворот на дороге нашел. Покрой темечко, мимо любого, шагай бестрепетно. «Значит, все в порядке?» — напоследок спросил фратер Августин, нюхая собственные ладони. «До сих пор пахнут дымником». И сам себе тихо ответил. «Выходит, что так».
Ближе к полудню Вит понял, что чувствует Пичуга, добровольно идя в пасть змею. Восторг пополам со сладким ужасом. Внезапное летнее солнце упало с неба, когда Хеннинг встал навстречу. Драконом на холмах, сторожем немыслимых сокровищ, распахнувшим пасть, властно приказывающим «Иди, съем!» Василиском, чей взгляд превращает тело в камень, а душу в песок, одержимый лишь одним желанием превыше всего. «Иду!» Навстречу! Давящий сумрак стен, зубцы башен, позолоченные кольца на куполах соборов и церквей, шпиль ратуши, перекличка лучников-своробышков, малых сторожевых башенок, вереница телег, повозок, пеших и всадников, бродяг и богомольцев, идущих в гости и возвращающихся домой. Людской поток вливался в чрево Хеннинга. И Вит, захваченный общим порывом, подумал, что жизнь могла пройти даром. Знал бы заранее, еще в прошлом году прибил бы мытаря. Лишь бы сюда попасть. В воротах никто из караула, увлеченного сбором пошлины, не задержал отца Квестрия с мальчишкой. К Латрану! «Пекарю!» — с замиранием сердца бросил было Вит, когда чей-то взгляд остановился на нем. Ответа не дождался. Будь сын Жеськи Курвы постарше да поопытней, сразу сообразил бы. В случайном взгляде плескалось иное. Брать нотариуса Лиможца, решившего открыть практику в Хеннинге, 2 флорина въездного. Или не наглеть, обойдясь флорином и 6 потарами. Колеблясь, страж загадал. «Если вон тот сопляк дойдет до коновизи за 5 шагов, значит платить нотариусу со скидкой. А если шагов выйдет 7 или вовсе 9...» «Жаль». Сопляк вдруг споткнулся. Брякнул какую-то дурость. Уцепился за подол монашьего плаща. «Здоровится, отец Августин. Удачно ли расторговались?» «К коновизи не пошел», а свернул за Квестрем к площади Валентинова дня. От расстройства страж стребовал с нотариуса 2 флорина с четвертью. Получив без заминки, Вит уже был проглочен драконом. Узкие, загаженные лошадьми переулочки казались ему райским садом. 3-этажные дома с балконами, дворцами. Кухарка, выплеснувшая из окна ночной горшок, королевой.
Щеголь в распашном камзоле, проклинающий кухарку, ангелом Господним. Подросток, чьим заработком была переноска дам через сточные канавы, идеалом. В глазах рябило. Бобровые шапки песцов, бляхи ремесленников с гербом цеха, ярко-красное платье лекарей-хирургов, накидки судейских, капоры и позорные шнурки на рукавах публичных женщин, рогатые шляпы авраамитов, белые фартуки поваров. Чуть-чуть придя в себя, Вит вдруг догадался, что его беспокоило все время соринкой в глазу. «Святой отец! Святой отец! Ихнее оружие! У нас в селе, у дядьки Штефана, у Лабаша...» Фратер Августин, понимающе кивнул. «Крестьяне, малыш, низшие сословия. Вам в грамотке древковое оружие прописывают, самое большое и с виду страшное. Согласно Аугсбургского нового устава о сословиях, статья 1.10 о крестьянах, абзац 2. Затем мы хотим, дабы... А это Хеннинг, сын мой. Народ разный, и прописи разные для удобства развлечения. Тот же новый устав, статьи 2.11 о горожанах и городских обывателях. 3.12 о купцах и промышленниках. 4.13 о горожанах, состоящих членами городского совета, живущих своими доходами. Цистерцианец оборвал рассказ. «Увлекся ты, скромная квестерь. С тем же успехом можно читать мальчишке «Директориум Витае Хуманае» на латыни с комментариями Вичелио Ломбардца. Смотри, сын мой, у ремесленников в грамотках мечи. Легко определить. Видишь, фальшон. Ну, кривой такой палаш с большим эфесом. Значит, кузнец пошел. Длинный и обоюдоострый повад — шляпник или перчаточник. Короткий тук с перекладиной — ювелир. Может быть, меняло. Тяжелый бракемар — носильщик или кучер. Поймают с нечищенным или ржавым — плетей от души всыплют. Раз низок и слаб, должен соответствовать. Впрочем, многие и на плете согласны, лишь бы свое небрежение доказать, будто от этого их рыцарство наружу явится. Вит внимал с открытым ртом. Это ж сколько всякой гадости напридумано, чтобы простого человека издали распознать. У судейских, цеховых синдиков и членов магистрата кинжалы, также у лекарей и цирюльников. Для облегчения. Слугам прописаны палицы. Булава массюэль граненная – слуга дворянина. Булава квадрель с крыльями – привратник цехового старшины. Шипастый кастет – это значит «А господа, взаправдышнее?» Вид никогда не видел настоящих господ. Сейчас святой отец ответит, и решится вечный спор сельской ребятни. Бывает или нет? Врали шпильманы, изредка проходя через запруды, или верно сказывали? Честен был горстянник о жизни в Хеннинге, мельнику говоря, или байки складывал? А взаправдышние господа, сын мой, то есть дворяне, рыцари и титулованные особы, безоружны есмь. Согласно зерцалу обряда, как высшее сословие, ибо сильны родом своим, честью дворянской, и всего, что Господь дал Адаму, им достаточно для защиты и нападения, как скороходу достаточно ног его без позорной нужды в костылях. Это про вас, худородных, сказано Фридрихом архиепископом Зальцбургским. Если же узнают, что кто-то в подражание знати не носит копье, меч или другое оружие, то он лишается милости и должен быть задержан, как человек опасный. В полном обалдении Вит принюхался. Мудреные словечки квестря,
цеплявшиеся друг за дружку, без видимого смысла, разом вылетели из головы. Какое зерцало обряда, какой архиепископ, если в воздухе отчетливо запахло царством небесным. Сдобой, пышками, калачами, рогаликами. Смышлен твой нос, сын мой, вернул нас неразумных на стезю истины. Фратер Августин усмехнулся собственному красноречию. Гордыня — первый смертный грех. Перед сельским разиней знатоком выставляться. Прости, Господи, меня грешного. Квартал булочников за углом. Ну, пекаря сам сыщешь. Или помочь. Вместо ответа вид припал поцелуем к ладони монаха. Из обители снова в мир пойду, а тебе справлюсь. Узкие пальцы начертали круг благословения, осенив мальчишечьи вихры. Латраном, говоришь, пекаря зовут. Оправив плащ, цистерцианец перекинул сумму поглубже за спину. Святой отец, наконец решился вид задать вопрос, который давно жег ему язык. А что у вас в сумме? Эти дульгенции со сковородками? Индульгенции, без малейших признаков насмешки, поправил фратер Августин. Со сковородками. Жизнь, сын мой, удивительная штука. Иногда только на сковороде и поймешь. А еще у меня в сумме книги. Любимые книги. Знаешь, что это такое, книги? Неа, честно ответил вид. Дураку ясно. Булочники должны быть толстыми. Складки на затылках, колыхание животов над поясами, румяные щеки бурдюками. Еще бы! На чистых блинах-то, на крупичатых. Вид разочарованно бродил от пекарни к пекарне. От дома к дому, от лавки к лавке. Всякого худого человека обходил стороной. Этот точно не знает, где живет пекарь Латран, который самый жирный. А двое толстух взаправду не знали. Переглянулись, начали хихикать, вид-то пальцем тыкать. И чего такого смешного углядели? Хрюшки. Мало-помалу восторг угасал. Ну, город. Неделя, другая, и это вид уже будет пальцами тыкать, насмешки строить. Вечный голод давал о себе знать. Но просить было стыдно, а развязывать котомку, чтобы подъесть остаточки, вдвое стыднее. Он не нищеброд. Он ищет пекаря Латрана. Сейчас найдет. Вот смелости наберется, спросит раз-другой и найдет. Станет подмастерьем. Один калач печется, второй в рот просится. Один в печь, другой в рот. Ты! Первое, что бросилось в глаза отскочившему Виту, богемский гугель на голове дурной девки. Точь в точь, как у шлосерговой супружницы, с пелериной, с насечкой по краю воротника. Гугель сидел на дурехе косо, почти закрывая левый глаз. Платье из приличных. Вид лучшего отродясь не видывал. Но часть крючочков расстегнулась, а подол топорщится, будто на морозе задубел. Девке, похоже, без разницы. Вон, зенки выпучила. Плюется. Ты! Я тебя видела! Видела она. В пруду с лягушками. Мальчишка отступил на шажок. Шиш их знает, городских. Может, тут и с ума-то не как везде спрыгивают. По-особому. Безумных вид опасался. Даже когда друзья бегали на юрода Хопку глядеть, не ходил. Чего там глядеть? Ты! Девка вдруг присела раскорякой. Точно, булочница, жирная, ноги короткие. Спросить про Латрана? Ага, она тебе укажет путь-дорожку. Где твоя шапка?
Какая шапка?
Дурная девка прищурилась, затараторила сорокой.
«Шапка остроконечная, верхушка загнута назад, окружена золотым ободком о четырех зубцах».
Прикусила язык. «Больно? Аж слезы навернулись». Взгляд просветлел, сверкнул пониманием.
«Ой, что это я? Ты ж мытаря убил! Тебе ж прятаться надо!»
Вид сразу все понял. «Бежать надо, да бежать некуда. Ищи, парень, пекаря Латрана. Пекарь тебя живо в тюрьму сволочит. Вон, весь Хенинг знает, кто мытарев убивец. Первая же безумица и та». Быстро повернувшись, он наладился было делать ноги подальше от горластого пугала и ткнулся лицом в чей-то живот. Весьма неприветливый живот, надо заметить. «Ты, Селюк, на месте стой!» — густо посоветовали сверху. «На месте стой и слушай! Чего тебе глазу не говорит? А то пятки выдерну, в ухо засуну!» Двое здоровенных парняк скучали перед Витом, загораживая дорогу. Таких на мельницу все мешки за час перетаскают. Который советчик, тот уже молчал. А который и раньше молчал, тот из пальцев заковыристую мысль скрутил. Повертел мыслью, показал, чего он тоже Селюку повыдернет, если пяток на его долю не хватит. «Не мой, значит». Вид сгоряча решил, вот они, господа, взаправдошние, о ком шпильманы поют, поскольку оружия позорного при них не наблюдалось. А там приметил, под плащами таят. Дрын дубовый, да звезда на цепи. Удобно прятать. Вроде как нету, вроде как благородные мы по самое не могу. Надоело немому ждать. Протянул лапищу. Развернул Селюка. К себе задом, к девке передом. Сопротивляться Вит раздумал. Во-первых, уж больно вид у парней серьезный был. Да и мытрева памятка зудела. Убивец, убивец. А как убивец, с чего убивец, то неведомо. Лучше стоять смирно.
«Бежим, бежим!» — плевалась девка, гусыни топчась на месте. «Бежим! Я спрячу! Я знаю! Юлих, веди на дно! Веди, Юлих!»
Дурачок Лабаш, когда быстро говорить пробует, так же плюется. Лапа немого Юлиха, остававшаяся на Витовом плече, сжалась клещами. Будто за злым сравнением в щелку подсмотрела.
«На дно! Это верно!» — согласился второй, который советчик.
Сдернул берет. В затылке почесался.
«Ты, глазунья, следом иди, а мы, Селюка, за уши». «Обидишь его?» — вдруг твердо сообщила девка. «Я тебя, Магнус, со света сживу, ты меня знаешь». «Знаю». Без малейшей обиды кивнул здоровило Магнус. Плечами шевельнул. «Знаю я тебя, глазунья, и ты меня знаешь. Чего добряку Магнусу Селюка-Хелика обижать?»
Оглянулся Вит. Квартал булочников словно вымер. Попрятались, что ли? Лишь крючок какой-то к стене плечом. Кафтанишка куцый. Левая половинка красная. Правая синяя. Скучно крючку. И еще дуру девку Вит и не разглядел-то, не запомнил. Напротив стояла. А зажмурься, начни вспоминать. Один гугель богемский на ум придет. С пелериной, с насечкой. Видел девку, а не видел. Город, одним словом, чужое место. Крючком Бенемин Хукс стал давно, с детства. Когда сопляки золоченой и малоимущей улиц, наслушавшись взрослых сплетен, делились на две оравы, желая поиграть в войну Хуксов и Кабельяусов. Война Хуксов-Крючков и Кабельяусов-Трески. Конфликт двух группировок нидерландского дворянства. Тощий Бенемин всегда хотел быть Кабельяусом. Из принципа. Из врожденного чувства противоречия. И всегда его желание оставалось несбыточным.
ибо мальчишки из семьи Хуксов, сами понимаете, одна дорога в крючки. Отец Беньямина, Авраамит, отреченец Элия Шухман Хукс, сменил веру по требованию тестя. Иначе строгий ростовщик Голиат Самонтеке отказывался выдать за него свою Розалиндочку. При всем уважении старика Голиатца к семье Шухман-Хуксов и нежным чувствам детей. Впрочем, приняв святое окружение в церкви Фомы и Андрея, что на площади трех гульденов, в душе Элия остался предан закону праотцев. По субботам закрывал меняльную лавку, вкушая гусака, фаршированного черносливом. Добрыми делами кропотливо умножал запас света духовного, надеясь на хороший процент. Молился в тайной комнатке, дабы в следующем рождении сохранить нынешний статус, не скатившись по лестнице Гилгул-Нишамот до уровня скотов. Тихонько мечтал о приходе спасителя с пальмовой ветвью в руке. И очень сожалел вместе с женой, верной католичкой, что их сын растет безбожником. Чистая правда. В этой жизни Беньямина Хукса интересовала только красивая одежда, а жизнь вечная не интересовала вовсе. В любой из ее трактовок. Иное дело – узкий рукав с буфами, стоящая вещь, или берет с галунами, башмаки, опять же, шнурованные, с колокольцами. Впрочем, это отнюдь не означало, что молодой человек намерен стать портным или башмачником. Одежду, обувь и головные уборы он желал носить, а никак не изготовлять. Однажды, в возрасте 11 лет, он увидел нотариуса из ратуши, зашедшего в меняльную лавку отца. Вернее, должностную шапку нотариуса. Бархат, отороченный мехом выдры. С этого часа младший Хукс пропал. На радость родителям, ибо вслух изъявил готовность учиться грамоте, счету и ведению дел, дабы в будущем обрести право на такой же головной убор, достойный ангелов. День, когда он получил от магистрата вожделенную шапку, стал черным вдвойне. Во-первых, за истекшие годы Беньямин понял, положение писца при нотариусе, даже с перспективой самому рано или поздно стать нотариусом, дело скучное, малоприбыльное и выгодное единственно дурацкой шапкой, выдаваемой раз в год за счет казны. Детская мечта обернулась подлым обманом, и годы потрачены зря. А во-вторых, его отец в этот день узнал на собственной шкуре, что значит банкротта, то бишь расколоченная скамья. Поскольку разоренные хеннингцы в гневе сломали меняльный стол и скамейку Элии, вынудив семью банкрота покинуть город. Беньямин Хукс остался. Втайне он даже рад был лишиться обременительных родичей, поскольку дюжина назойливых братишек и сестер внушала мало теплых чувств, а отец с матерью еще прошлой зимой, лишась возможности поддерживать старшего деньгами, надоели до почечных колик. Тем паче наклевывалось дельце, чреватое покупкой уймы новых плащей, шляпы кафтанов с разрезами. Так пустяки. В одной подписи надо было аккуратно стереть две буквы, заменив их другими, весьма похожими. За каждую букву заказчик платил, как за пару хороших быков. Хукс стер, заменил и чудом избежал тюрьмы. Шапка с выдровой оторочкой осталась в прошлом. Вместе с должностью при нотариусе сам ушлый нотариус был задушен в переулке доброжелателем. Старые знакомые перестали раскланиваться при встрече, фамилия и имя писца-неудачника внезапно выветрились из памяти окружающих. Будто отец увез их с собой в Палермо, на мамину родину, и Беньямин Хукс навсегда стал просто крючком. Камнем, упав на дно. 3 года он ждал подарка судьбы. Быть не может, чтобы эта стерва походя забрала все, больше не вспомнив о падшем крючке. Перебиваясь случайными заработками, часто был близок к переезду в Палермо. Добраться, пасть в ноги отцу, отогреться в материнских объятиях удерживала гордыня. Кроме того, покаяние уж точно лишало красивой надежды на красивую одежду, невольный каламбур, в будущем. Блудному сыну приличествует скромность, а скромность не входила в число крючковых добродетелей. Однажды, совсем отчаявшись, он едва не вступил в общину тюрлюпенов, сектантов, отрицавших святость брака и обвинявшихся в свальном грехе. Гульнуть напоследок, в стыде и сраме, а там хоть трава не расти. Но вовремя опомнился. Вторая жизнь в раке. В последнем крючок был уверен. А это еще не закончилось. Еще запылает рассвет удачи. Он ждал, как ждет рыбак в лодке. Тишина, рябь на воде. И вот трепет поплавка. Он дождался. В Хеннинге появилась Матильда Швебиш, нищая бродяжка по прозвищу Глазунья.